Отец торговал оливковым маслом и оставил ему небольшое состояние, которое позволило бы Аптатиану жить безбедно. Но кровь в нем кипела. Поклонник древнего эллинства, он возмущался тем, что называл торжеством христианского рабства. Однажды написал он вольнолюбивое стихотворение, не понравившееся императору Констанцию. Констанций счел бы стихи за вздор, но в них был намек на особу императора. Этого он простить не мог. Кара обрушилась на сочинителя, домик его и все имущество забрали в казну, самого сослали на дикий островок архипелага. На островке не было ничего, кроме скал, кос и лихорадок. Аптатиан не вынес испытания, проклял мечты о древней римской свободе и решился во что бы то ни стало загладить грех. В бессонные ночи, томимой лихорадкой, написал он на своем острове поэму в прославлении императора центонами из Вергилия. Отдельные стихи древнего поэта соединялись так, что выходило новое произведение. Этот головоломный фокус понравился при дворе. Аптатиан угадал дух века. Тогда приступил он к еще более удивительным фокусам. Написал дифирам Констанцию стихами различной длины, так что строки образовывали целые фигуры, например, многоствольную пастушью флейту, водяной орган, жертвенник, причем дым изображен был в виде нескольких неравных коротеньких строчек над алтарем. Чудом ловкости были четырехугольные поэмы, состоявшие из 20 или 40 гекзаметров. Некоторые буквы выводились красными чернилами. При соединении красные буквы внутри четырехугольников изображали то монограмму Христа, то цветок, то хитрый узор, причем выходили новые строки с новыми поздравлениями. Наконец, последние 4 гекзаметра в книге могли читаться на 18 различных ладов. С конца, с начала, с середины, сбоку, сверху, снизу и так далее, как ни читай, все выходило похвала императору. Бедный сочинитель едва не сошел с ума от этой работы, зато победа была полная. Констанций пришел в восторг. Ему казалось, что Аптатиан затмил поэтов древности. Император собственноручно написал ему письмо, уверяя, что всегда готов покровительствовать музам. «В наш век», — заключал он не без пышности, — «за всяким, кто пишет стихи, мое благосклонное внимание следует, как тихое веяние зефиров». Впрочем, поэту не возвратили имущество, дали только немного денег, позволив уехать с проклятого острова и поселиться в Афинах. Здесь он вел невеселую жизнь. Помощник младшего конюха в цирке жил в сравнении с ним роскошно. Поэту приходилось сторожить по целым дням в передних тщеславных вельмож вместе с гробовщиками, торговцами-евреями и устроителями свадебных шествий, чтобы получить заказ на эпиталаму, эпитафию или любовное послание. Платили гроши. Но Порфирий не унывал, надеясь, что когда-нибудь поднесет императору такой фокус, что его простят окончательно. Юлиан чувствовал, что, несмотря на все унижение Порфирия, любовь к Элладе не потухла в нем. Он был тонким ценителем древней поэзии. Юлиан охотно беседовал с ним. Они свернули с большой дороги и подошли к высокой каменной стене Палестры. Кругом было пустынно, два черных ягненка щипали траву, у запертых ворот, где из щелей крылечных ступеней росли маки и одуванчики, стояла колесница, запряженная двумя белыми конями. Гривы у них были стриженные, как у лошадей на изваяниях. За ними присматривал раб, старичок с яйцевидной лысой головой, едва подернутый седым пухом. Старичок оказался глухонемым, но любезным. Он узнал Аптатиана и ласково закивал ему головой, указывая на запертые ворота Палестры. «Дай кошелек на минуту», — сказал Аптатиан спутнику. «Я возьму динарий или два на вино этому старому шуту». Он бросил монету и с раболепными ужимками и мычанием немой открыл перед ними дверь. Они вошли в полутемный длинный перистиль. Между колоннами виднелись ксисты, крытые ходы, предназначенные для упражнений атлетов. На ксистах не было песку, они поросли травой. Друзья вступили в широкий внутренний двор.